Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о человеке, который является русским полководцем начала 20 века, участник Первой мировой войны, гражданской войны. Не могу вам сказать, что он выиграл какие-то большие сражения. На тактическом уровне у него были удачные бои. Но мы ведь православное радио, мы должны обращать внимание на другие вещи. Поэтому вот я сегодня за нашего гостя сделаю своего рода визитную карточку этому человеку. Он был в эпоху пулеметов, пушек, бронепоездов, первых танков, техники, которая вроде бы стала так много решать на поле боя рыцарем. Храбрый, энергичный, благородный по натуре своей и при этом, в общем, хороший знаток войны. Вот такой рыцарь. Не скажу, что на белом коне в белых доспехах, но именно рыцарь на поле войны, которая уже свидетельствует о расчеловечивании цивилизации, утрате духовных основ обществом и в какой-то мере снижение человечности в людях. Этот побывал в страшных боях, но благородство и человечность свою сохранил. Итак, генерал Владимир Константинович Витковский, герой двух войн, и сегодня о нем нам будет рассказывать замечательный историк, специалист по истории военного дела Константин Александрович Залесский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, этот человек, Витковский, слишком молод был для русско-турецкой войны, подавления китайского мятежа, русско-японской. Он начал поздновато в сравнении с другими лидерами белого дела и другими полководцами Первой мировой войны, но быстро набрал полный цвет свой. Вот давайте с чего он начинал.
Да, значит, давайте, во-первых, скажем, кто происхождение нашего героя. Как бы я его назвал, рыцарь в малиновых погонах. Потом узнаете, почему. Вот. Значит, в общем, род Витковских – это, естественно, польский род. Ну, по фамилии видно. Но сам они происходили из Волынской губернии. Примерно оттуда.
Как-то говорят поляки с некоторым оттенком легкого презрения. Кроссовы. Да. То есть, вот приграничные поляки.
Да, приграничные. Вот оттуда происходил род Витковских. Но уже к тому моменту, как Владимир Константинович вступал в сознательную жизнь, он был, относился к дворянам Санкт-Петербургской губернии. И был человеком уже православным. То есть он родился в православной вере, несмотря на то, что, конечно, когда-то, так сказать, они были католиками. Вот. Он был сам предназначен для военной службы, наверное, уже по самому рождению, потому что...
Задолго до рождения.
Задолго до рождения, да, потому что и его отец, и его дед были генерал-майорами. Правда, они были, ну, скажем так, каких-то больших звезд с неба не хватали. Отец у него закончил новгородским уездным воинским начальником, это как раз генеральская должность при отставке получают, а дед у него участвовал и в войне 12-го года, и в кавказских походах.
Сейчас мы уточним, война 12-го года.
Это Отечественная война.
Это Кутузов против Наполеона.
Да, Кутузов против Наполеона, Отечественная война 12-го года. И даже он получил орден Святого Георгия 4-го класса. Правда, получил он его не за какие-то подвиги военные, а он его получил в тот период, когда этот орден выдавался за долгую беспорочную службу. То есть, там, ну, за 25 лет службы вот он получал, Георгия. Вот. И, ну, то есть, соответственно, вся семья у него была потомственные военные. Соответственно, скажем так, будущая судьба Владимира Константиновича, она была, в общем, понятна. То есть, первый кадетский корпус по первому разряду, первое Павловское военное училище по первому разряду, старший портупей юнкер и 22 апреля 5 года выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Кексгольмский император австрийского полка.
Ну, и этот полк был бесконечно далек от сражения русско-японской войны. Война фактически догорала. когда Витковский получил первый офицерский чин.
Да, да. Соответственно, недолгая, недолгая предвоенная служба, она у него шла, ну, стандартно, стандартно. То есть он в академию не пошел, и, ну, не стремился, он сразу стал, показал себя, что он строевой офицер. То есть не склонный к каким-то штабистским делам, а именно, скажем так, практик.
Не организатор, не разведчик,
а
не
командир.
Строек. Тактик.
Да, тактик, командир. Соответственно, он был, ну, субалтерным офицером, потом командовал ротой и даже некоторое время батальоном. То есть, в общем и целом, к началу Первой мировой войны он дослужился до комбата, что, для, в принципе, очень неплохо для гвардии. И, соответственно, в званиях он повышался два раза, и с 13-го года, с апреля 13-го года, он был штабс-капитан.
Вот, дорогие радиослушатели, в прошлый раз, когда мы встречались в этой студии с Константином Александровичем Залесским, мы говорили об адмирале Эбергарде. Насколько быстро тот двигался в чинах, настолько же по-тихому, спокойно, размеренно, нигде ничего не перескакивая и нигде, мягко говоря, не торопясь, двигался Витковский.
Да, кстати, напомню, мы, как всегда, забыли сказать, как обычно, да, когда он родился. Он родился 21 апреля 1885 года в городе Пскове.
Знаете, что революцию встретит в возрасте 32 лет.
Да, а в момент начала Первой мировой войны ему, значит, будет, сколько сейчас считаете, значит, 29 лет.
Командир гвардейского батальона в 29.
Ну, это, в принципе, неплохая карьера,
да?
Для русской императорской армии. Тем более, что Кейтсгольмский полк, в общем, полк с хорошей историей, большой, так сказать, там служить почетно. Вот. И, ну, конечно, и когда началась Первая мировая война, он как раз выступил на фронт, ну, сразу же, того же самого 19 июля 2014 года, вместе с полком он отбыл на германский фронт.
Вот и... в этой войне русская гвардия не в столицах сидела, она там кровь проливала на фронтах и чудеса показывала.
Да, как бы вот тут проявился именно характер Витковского как офицера. То есть он стал, как бы это сказать... Вот, наверное, таким идеальным офицером, строевиком, который безудержно храбрый, ведущий своих солдат в атаку. То есть вот тот самый идеал гвардейского офицера, строевика.
Слуга царю, отец солдатам.
Солдатам. Да. Соответственно, он за годы войны он получил какое-то бесконечное количество наград. Он, напомним, да, что он вступил в войну 29-летним штабс-капитаном. За войну в 15-м году он получил капитана, а в декабре 16-го года он получил полковника. Причем полковника он получил со старшинством с того момента, как он получил капитана, то есть раньше за год, то есть вот ему исчисление лет в звании полковника шло вот с того момента, как он стал капитаном. То есть это показатель того, что он, ну...
Его исключительно ценили.
Да, его исключительно ценили. Значит, за годы войны, за Первой мировой войны, он получил 8 орденов, боевых орденов.
Это такое, на самом деле, дождь из наград для человека, который не имеет ни привилегий, ни протекции, ни, как бы это правильно выразиться, руки в штабах.
Да.
Это фантастический результат.
Совершенно фантастический. То есть тут Иоанна 4 степени, Иоанна 2 степени с мечами и 3 степени с мечами, Владимир 3 с мечами, Владимир 4 с мечами и бантом, Станислав 3 с мечами, Станислав 2 с мечами.
Чтобы было понятно, с мечами это условие боевых действий, да. Чтобы было понятно, Георгий – это личная храбрость.
Да, значит, он был, естественно, неоднократно ранен. И надо отдельно отметить его подвиг, который он совершил в боях на Стоходе. Это как раз там, где русская гвардия в 16-м году полегла в значительной степени, но добилась достаточно серьезных успехов. Вот именно на Стоходе Витковский лично возглавил атаку головного батальона Кейтсгольмского полка и мы знаем абсолютно точно, что происходило, потому что за этот подвиг он получил орден Святого Георгия IV степени. И, соответственно, в приказе о его присвоении ему этого ордена там описан подвиг Витковского. Что сделал Витковский? Витковский под сильнейшим артиллерийским оружейным пулеметным огнем противника повел батальон в атаку. Личным примером, воодушевляя людей своего батальона, прорвал неразрушенные нашей артиллерией проволочные заграждения. Первым ворвался в окопы, вывел оттуда противника. После короткой штыковой схватки и, продвигаясь вперед, бросился в пылавшую деревню Тристень. После жестокого уличного боя овладел ею. И, несмотря на убыль почти всех офицеров батальона, принял командование 2-й и 3-й ротами. Преследовал отходящего противника, отбил ряд последовательных контратак врага и, продолжая продвигаться вперед, захватил 4-орудийную тяжелую и 6-орудийную легкую батареи, после чего окопался на занятой позиции.
Вот после этого возникает два вопроса. Первый – это как же он жив-то остался после этого всего, потому что это вообще-то чудо.
И даже не ранен. В этом бою даже не ранили.
И даже не ранен. И второе, вот на самом деле такие вещи случаются, наверное, раз в 100 лет.
Ну, в общем, подвиг он совершил совершенно выдающийся. И как бы вот, когда мы читаем вот это описание, можно совершенно четко мы понимаем, да, что 8 орденов – это нормально для Владимира Константиновича Витковского. В сентябре 16 года он был контужен в бою у деревни Шельвов и остался в строю. Позже он был ранен еще несколько раз. Но надо сказать, что орден Святого Георгия ему в конце концов присвоили только в 17 году, в апреле 17 года, то есть уже после февральской революции. Ну, естественно, на орден представления пошло раньше, но вот решено все было только уже в 17 году. И, кстати, после награждения орденом Святого Георгия, в соответствии со статутом ордена Святого Георгия, начальник его дивизии представил его к присвоению звания генерал-майора.
Исторический час на радио «Вера».
Вот на этой светлой ноте, не для страны, для Витковского, потому что для страны нота там начинается очень даже темная. Я все-таки хотел бы напомнить, дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк войн и военного дела Константин Александрович Залесский, и мы разговариваем о рыцаре в малиновых погонах, военачальнике начала 20 века, генерале Владимире Константиновиче Витковском. И здесь, кстати, стоит пояснить, генерал-то он генерал, но генеральский чин пришел к нему, ну, несколько кружным путем.
Да, генерал, он уже, генерал-майор он уже получил уже во время Гражданской войны. Вот, но все равно представить-то его представили все-таки в 17-м году.
Но
к этому моменту сначала он был ранен 25 июня 17-го года в бою у Дзекиланах, а вот потом, 5 октября 17-го года, он был назначен командиром 199-го пехотного кронштадтского полка. Это абсолютно ничего не значит, потому что он не успел принять каких-то участия во главе этого полка в каких-то военных действиях, но надо отметить, что закончил войну, Первую мировую, Владимир Александрович Витковский полковником и командиром пехотного полка. Полк был, так себе, это был третий очередной полк, в общем-то, никаких традиций там не было, и даже сложно сказать, было ли назначение Витковского командиром полка повышение из лейб-гвардии Кейсгольмского.
Ну, генералы полками не командуют.
Командуют, можно.
А, по тем временам генерал-майор мог.
Мог.
Но вот. Почему же он тогда чин не получил?
Не успел. Потому что само по себе представление, оно было достаточно поздно сделано. То есть вот как раз представление на генерала дал командир его новой дивизии. То есть не по Кейсгольмскому. По Кейсгольмскому полку представить его генерал-майору было нельзя, потому что не может генерал батальоном командовать, даже в гвардейском полку. А вот находясь во главе полка, человек может получить генерал-майора. то есть по статусу. И вот поэтому, ну, сами понимаете, 5 октября там уже не до присвоения звания генерал-майора Витковскому.
Ну, то есть, по-честному, должен был стать генералом.
Да, должен, и стал бы. Продлись война еще там, ну, скажем так, до середины 18-го года или там что-то в этом роде, то стал бы.
А вот по обстоятельствам исторической судьбы страны у него эта возможность была отобрана, как и многие другие возможности.
Да. Хотя надо отметить, что точно сказать, что стал бы он генерал-майором или нет, очень сложно, даже если бы не произошли октябрьские события 17-го года. Почему? Дело все в том, что Витковский... в общем и целом достаточно критически относился к временному правительству. И он был монархистом.
Ну, слуга царю.
Слуга царю, слуга. Да. И учитывая, что в 17-м году многие производства очень зависели от политической составляющей, то не факт, что его представление на генерал-майора было бы удовлетворено, поскольку, ну, в общем, он не совсем ко двору приходился в армии новой освобожденной России.
Ну, а уж при большевиках и совсем не годился к сотрудничеству.
Да, в большевиках там, ну, как бы... Ну, на самом деле, ему никто не предлагал остаться в армии, но, в общем и целом, он ведь даже не успел демобилизоваться, по большому счету. То есть, он был на Румынском фронте, и поэтому он достаточно быстро присоединился к формированиям, которые там шли, русских добровольцев.
Ну, то есть, те, кого возглавил великий вождь Белого дела, Дроздовский.
Да, Дроздовский. Чуть позже он возглавил, значит, как, сам чуть позже, там как генерал Щербачев сначала, скажем так, инициировал создание этих двух русских, так называемых русских добровольческих бригад. Ну, вот одну, эту самую первую отдельную бригаду русских добровольцев как раз возглавил Михаил Гордеевич Дроздовский.
Ну что ж, ему предстоял со всеми дроздовцами огненный поход, и фактически то явление сумасшедшей храбрости, которое он демонстрировал в годы гражданской войны, сменилось, как это ни парадоксально, проявлением храбрости еще большей. Поход был просто безумный. Иногда, глядя на него, думаешь: «Боже! А как вы там выжили?» Раньше можно было об этом говорить, в отношении Витковского и его солдат, теперь в отношении всего отряда Дроздовского. Там, в общем, люди рисковали с собой каждый день.
Да, и поход из Яс в Новочеркасск, это если по карте кто-то хочет, может посмотреть.
Все Северное Причерноморье.
Это все, да, это его-то в мирное время пешком пройти это расстояние, это дорогого стоит. А уж с боями по территории, которая, ну, мягко говоря, недружественная. Ну, то есть там, условно говоря, каждый убить норовит. Вот. Тем не менее, этот отряд движется вперед. Мало того, что он с боями пробирается в сторону Новочеркасска, так он еще и растет по дороге.
Ну вот я хотел бы здесь притормозить разговор о том, до какой степени хороший был тактик Витковский. Я хотел бы поговорить о другом. Что двигало этим человеком? То есть я хотел бы в какой степени перевести разговор в духовную плоскость. Он монархист, это понятно. По его представлениям, разрушение исторической России, разрушение долга перед правящим государем – это есть преступление, и его собственный долг – наказать тех, кто преступил границы, и вернуть государю историческую Россию. Вот насколько Витковский себя проявляет как христианин?
Витковский, будучи человеком православным, постоянно во всех ситуациях выступает как христианин и как родитель русского народа. Подчеркиваю слово «русского народа», это при том, что, в принципе, у него польские корни. Да? А позже, это будет уже в эмиграции, он скажет фразу, которая, наверное, станет, наверное, самой главной фразой в его жизни, и с ней он войдет в историю. Он скажет: «Русская кровь может проливаться только за дело русского народа».
Ну,
вот в ней он весь.
Ну что ж, Русский народ он любил и не хотел, чтобы эта русская кровь, так щедро проливаемая на полях Первой мировой гражданской, лилась впоследствии.
Да.
Ну что ж, давайте посмотрим 1918 год. Гражданская война разгорается. Белое дело еще не набрало всей своей мощи. И вот именно дроздовцы в значительной степени выручили белые формирования на юге России. Именно эти люди, которые прошли страшный путь, в значительной степени вошли в ядро белых сил.
Да, как раз тогда родилась песня: «Из Румынии походом шел дроздовский славный полк, для спасения народа нес геройский славный долг». Вот эти строки полностью относятся и к Витковскому, который в походе стал одним из ближайших помощников полковника Дроздовского. Он выступил в поход сначала командиром роты, а закончил его уже командиром батальона. Это при том, что, значит, в принципе, Дроздовский отряд — это как раз, ну, формально можно считать полком. Условно, да? То по численности он, конечно, был поменьше. Вот, но когда, надо отметить, что когда Дроздовский отряд присоединился к добровольческой армии, то по численности он был, по-моему, чуть ли не в половину боевого ее состава. То есть это была, ну, скажем так, в общем, для добровольческой армии это было спасение на тот момент.
Ну и, кроме того, эти люди наполнены были духом несгибаемости. Это дроздовцы — это совершенно особый слой в белом деле. Люди, которые воевали не просто потому, что деваться некуда, а по идейным соображениям.
Да. И часть, которой командовал Дроздовский, это сначала вот этот полк Дроздовский, потом бригада Дроздовская, потом дивизия Дроздовского, после смерти Дроздовского получившая его имя и получившая особую форму. Сейчас мы как раз к этому подходим. Форма была особая, в чем она отличалась от всех других цветных так называемых частей белой армии, то есть именных. Эти бойцы дроздовских формирований, то есть те, кто во своей основе имел вот этот отряд полковника Дроздовского, носили малиновые погоны и малиновый околыш.
На фуражке.
На фуражке, да.
Доросли до размеров дивизии.
Да, полноценный, ну как полноценный, по меркам гражданской войны дивизии.
Ну что ж, я хотел бы внести два уточнения в этот рассказ. Ну, во-первых, на юге России у белых были так называемые цветные части.
Да, цветные части.
Корниловцы, марковцы, дроздовцы и алексеевцы.
Да.
Четыре разновидности частей. Они носили особого цвета околыши и особого цвета погоны. Это их выделяло всех остальных.
И также выпушки еще у них были другие. Тут
да.
Планочку на малин. Дроздовцы, естественно, малиновую планку носили.
Так вот, смысл в этом был следующий. Люди пришли, чтобы либо победить, либо умереть, выполняя свой долг. Люди пришли без боязни смерти. Люди пришли, надеясь на одного Бога. Это были изначально лучшие из лучших из лучших. Вот цитирую киноклассику, это были добровольцы, это были люди, которые, в общем, считали, что у них один путь – смерть или победа. И это были, конечно, лучшие части белого дела.
Да.
Ничего лучше не было ни у Деникина, ни у Врангеля. Важная вещь, которая соединяется со всей этой славой цветных частей, они все были, вот принимали определенные, что ли, невысказываемые обеты братства боевого. Так вот, у них у всех была одна особенность. Когда ты смотришь, каковы потери этих частей, то выясняется, что дивизия погибла несколько раз.
Да, и надо еще отметить, что вот этот вот слава этой формирования дроздовцев и полка, и бригады, и дивизии, эта слава привлекала к себе новые кадры. То есть вот эта вот гибель, высокая гибель в боях и высокая эффективность этих подразделений, она привлекала в свои ряды довольно большое количество, ну, скажем так, людей, которые именно хотели именно воевать, то есть внести свой вклад, не просто там на фронт пошли, а вклад внести. Так, например, именно в рамках этих дроздовских формирований был сформирован солдатский батальон. Его как раз сформировал Витковский. Почему он назывался солдатский батальон? Потому что был батальон, который был сформирован из пленных красных. Это будущий его был развернут в Самурский полк в белом движении. Как раз в июне 1918 года. Это, понимаете, когда мы смотрим на хронологию, мы видим совершенно бешеный темп. То есть 1 мая 18 года дроздовский отряд включает состав добровольческой армии, ну, в качестве второго офицерского стрелкового полка. Уже в июне, значит, Витковский получает в командование батальон, официально третий батальон. Потом он возглавляет солдатский батальон, и уже в конце июня, после гибели полковника Жебрака, Жебрак Русанович, это командир этого второго офицерского стрелкового полка Дроздовского, первый помощник Дроздовского, и его место занимает Витковский. Причем ни у кого это не вызывает удивления. Все знают, что после гибели Жебрака, причем, даже сказать, не после гибели Жебрака, Витковский всегда был первым помощником Дроздовского. Просто в свое время, когда отряд Жебрака влился в отряд Дроздовского, он был, ну, самый старший по численности, самый высокий. Вот. И поэтому Витковский сразу стал командиром вот этого второго офицерского стрелкового полка дроздовцев. И вот он-то как раз, если Михаил Гордеевич Дроздовский был вот тем самым портретом, тем самым идеалом Дроздовского, ну, то вот Витковский олицетворял в себе все подразделения дроздовцев, потому что с того момента, как он командовал этим полком, уже потом он возглавил бригаду в составе дивизии, а после гибели генерала Дроздовского он 13 февраля 1919 года был назначен начальником 3-й пехотной дивизии, которая в августе 1919 была переименована в Дроздовскую дивизию.
Вот на протяжении 1919 года и начала 20-го дивизия идет из боя в бой. Она находится на острие наступления Деникина на Москву, показывает чудеса храбрости и, ну, скажем так, выносит такие тяготы, которых хватило бы на целую армию.
Да, всегда дивизия Дроздовского всегда бросается в бой там, где тяжело.
Какие-то крупные бои, в которых они поучаствовали.
Значит, ну, один из самых крупных боев – это освобождение Орла. Это в наступлении на Москву.
Это наивысший момент наивысшего успеха.
Да.
Его добились дроздовцы Витковского.
Дроздовцы Витковского. До этого можно отметить освобождение Харькова. Тоже дроздовцы ворвались в город. Можно сказать, Витковский неоднократно даже обращался в штаб добровольческой армии, вооруженных сил Юга России, с тем заявляя, что он видит злую волю со стороны руководства добровольческой вооруженных сил Юга России в том, что дроздовцы всегда бросаются в самую горячую точку и даже не имеют возможности отдохнуть. Создается такое впечатление, что командование решило уничтожить дроздовцев. Хотя надо отметить, что генерал Деникин действительно не очень любил дроздовцев. Но
они пришли со стороны после того, как уже сформировалось ядро белых сил, и пришли выручить, помочь, фактически спасти. Но иногда, прости господи, в человеческой натуре вскрывается такой подвал, из которого тянет решимостью не простить за помощь и спасение того, кто тебя спас, и того, кто тебе помог.
Да, и кроме того, генерал Деникин крайне негативно относился к ярко выраженному монархизму дроздовцев.
Ну да, Витковский был для них по-прежнему слуга царя, даже учитывая то, что царь давно мертв, и он хотел бы восстановления православного самодержавия в России, ничего-нибудь еще.
Да, этим он не очень подходил для командования доброй армии. Ну, в смысле, вооруженных сил Юга России.
Ну что ж, 19-й год – это время наивысшего успеха Белой армии, и эти успехи в значительной степени куплены были кровью как раз дроздовских. их боевым братством, их отвагой, их честью и какой-то невероятной отвагой, превосходящей все, что только можно себе представить со стороны лично Витковского.
Да.
То там можно было соревноваться, кто из них больше герой, он или Кутепов. Но в конце 19-го года все-таки такое количество мобилизованных, которое было брошено правительством большевиков на фронт, ситуацию переломило, белые отступали, и отступали они до Новороссийска.
При этом хотел бы сразу, значит, задать риторический вопрос. Если в наступлении на Орел, на Москву, Дроздовская дивизия шла в авангарде армии, то угадайте, где она шла при отступлении к Новороссийску?
Ну, естественно, она прокрывала армию.
Она прикрывала отход, она шла в арьергард.
Дорогие радиослушатели, ей-богу, мне тяжело говорить об этом. Гражданская война – это в целом трагедия для нашей страны, и больно говорить о том, сколько народу погибло, и больно говорить о том, что люди чести, долга, веры вынуждены были претерпевать в эту эпоху самые тяжелые испытания. Но я говорю об этом, я напоминаю вам, нам повезло, у нас сейчас есть свет, и в этом свете живет светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываемся буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Александрович Залесский. Мы обсуждаем с ним историю рыцаря в малиновых погонах, рыцаря белого дела, генерала Витковского, и мы застаем его в начале 1920 года в тяжелейшей, в страшнейшей и, извините, я добавлю слово, в гнуснейшей ситуации, когда армию буквально затравили, загнали в ловушку, из которой ей едва удалось уйти. Итак, новороссийская эвакуация.
Да. Значит, дроздовцы вошли в Новороссийск практически последними, ну, потому что они шли в арьергарде, но, тем не менее, они всегда сохраняли полный порядок и действовали как одно единое целое. Поэтому им удалось дойти до порта, они получили необходимый транспорт, да, транспорты были переполнены, да, была плохая организация, но при этом дроздовцы ни в коем случае не потеряли порядка, то есть они не превратились в толпу беженцев, как превратились достаточно большое количество частей белой армии, поддавшись панике, и они смогли достаточно эффективно эвакуироваться из Новороссийска в Крым. То есть Витковскому, несмотря на тяжелые потери, несмотря на новороссийскую эвакуацию, удалось сохранить ядро Дроздовской дивизии, и эту дивизию он достаточно быстро восстановил в Крыму. Восстановил ее боеспособность.
Ну, что ты скажешь? До конца года 1920-го белое дело сможет на какое-то время восстать из пепла, в который она превратилась в Новороссийске, и еще раз показать всему миру, что означает честь, вера, отвага, доблесть. Еще раз пылающая багровая звезда вооруженной борьбы не на жизнь, а на смерть взойдет над головой Витковского, и он еще раз покажет себя.
Два раза. Еще раз, два раза покажет, особенно ярко. То есть он будет много где участвовать, но покажет ярко. К этому моменту, да, кстати, он уже генерал-майор, он в ноябре 18-го года получил генерал-майора. Значит, было несколько, было два главных эпизода, которые поддержали славу человека, который был награжден 8 орденами в Первую мировую войну, безумно храброго командира. Первое, это была высадка десант Дроздовской дивизии, который был организован 17 апреля 2020 года у села Хорлы на побережье Азовского моря. Несмотря на то, что там были очень сильные позиции красных, Витковский решил сделать что? Он решил обмануть противника. И обманул, кстати. Что он сделал? Высадка, он провел ночью высадку передового отряда, который закрепился на берегу, вступил в бой с красными, и красным уже было не до того, что высаживается остальная дивизия. Соответственно, он сумел высадить, он блестяще провел эту операцию и начал наступление от села Хорлы к Перекопу. В этот момент Красная армия готовилась к штурму Перекопа, который, если говорить абсолютно честно, к обороне был практически не готов. Именно для этого и проводилась десантная операция.
В нашей литературе очень много рассказов о том, какие могучие укрепления, многочисленные орудия, и в фильмах еще такой устрашающий бетон.
Да.
На самом деле ничего этого не было. Перекоп, главная оборонительная позиция Крыма, к удару сильных отрядов был абсолютно неподготовлен, и если на него как следует надавить, он должен был пасть. Несколько раз красные уже переходили через Перекоп, и, в общем, вопрос времени, когда они должны были его взять. Вот в этот раз, в значительной степени, благодаря Витковскому, это не произошло.
Да, потому что Красное командование было вынуждено свернуть часть операции на Перекопском направлении, чтобы броситься отбивать его наступление. Именно за этот бой, 20 апреля 2020 года, он был произведен в генерал-лейтенанты. Это было последнее звание, которое он получил. И, наконец, следующий эпизод – это во время боев в Северной Таврии, когда дивизия Дроздовского приняла участие в фактическом уничтожении конного корпуса Жлобы.
Ну, а в литературе советской иногда этот конный корпус называли железной дивизией Жлобы, но по составу это было нечто гораздо больше, чем дивизия.
Да, а вот Дроздовская дивизия была по составу значительно меньше, чем дивизия. Вот, она скорее там, состав дивизии был достаточно небольшой, так, одно название. Вот это, значит, произошел бой 20 июня 1920 года, где как раз Дроздовская дивизия под сильным, как всегда, оружейным артиллерийским огнем атаковала противника, и Витковский, как всегда, лично руководил атакой, лично возглавил в его части, и что привело к разгрому конной группы. И хочу здесь отметить еще один момент. Возможно, это покажется, что в этом бою дивизия захватила 9 орудий, 40 пулеметов, броневик и значительно крупный обоз. То есть 9 орудий в гражданской войне
– это сокровище.
Это сокровище, это очень много. Вот за этот подвиг Витковский был награжден орденом Святого Николая Чудотворца. Второй степени.
Это редчайшая награда, которая была введена в Врангелевском Крыму.
Да. Ну, аналог ордена Святого Георгия примерно. То есть, примерно тут за такие же подвиги. После этого Витковский был назначен в августе 20-го. Витковский принял командование 2-м армейским корпусом. Это не цветной корпус, это корпус обычный. И им Витковский командовал во время попытки наступления на Каховский плацдарм. На самом деле, это бой закончился неудачей. Не в целом, все красные в этом одержали успех, но Витковский достаточно хорошо спланировал операцию. На самом деле все было, должно было идти нормально. У него были даже танки. У него было там 12 танков, у него английских было. Вот. Но во время боя он ошибся. Он принял, когда он увидел, что красные выводят обоз, под ударами его дивизии, уводят обоз, он принял это за отступление красных. И, соответственно, нанес удар не туда, и его танки попали, кстати, под пушки Говорова, будущего маршала. И Говоров как раз тогда заработал красные галифе в качестве награды. Он значительную часть танков подбил Витковского. Соответственно, здесь, но тем не менее, после боев на Каховском плацдарме Витковский сумел вывести подчиненные ему части 2-го корпуса за Перекоп. То есть он их сумел спасти.
Сохранив боеспособность.
Да, сохранив боеспособность. Фактически, на самом деле, должны были полностью погибнуть корпус. На что, кстати, делало ставку Красное командование.
Ну, давайте еще разок по тому, как воевал Витковский, как воевали его дроздовцы. А второй корпус уже воевал не так, но это и не были те самые супердобровольцы, это были обычные части, в значительной степени мобилизованные, не так уж много было там добровольцев.
Да.
Вот я хотел бы, чтобы на примере Витковского, переводя разговор опять-таки в стихи духовного, вы задумались бы, уважаемые радиослушатели, гражданская война со стороны белых – это изначально почти 100% проигранное мероприятие. У кого-то были надежды. Возьмем Москву, возьмем Петроград. Эти надежды быстро рассеивались. Но, тем не менее, люди каждый день шли в гибельные штыковые атаки и действовали так, как будто смерти нет, как будто ее никогда не существовало. Они действовали, в общем-то, наверное, как рыцари белого Камелота. У них есть вера, есть честь, они делают то, что надо, несмотря ни на что.
Да, к подтверждению ваших слов хотел бы привести слова митрополита Вениамина, который встретился с Витковским в 20-м году. Он сказал, что вот Витковский давал нужные приказания своей части для отражения врага. Я тогда удивился его непостижимому для меня спокойствию. Он точно на парад шел.
Ну что ж, наверное, многие из них думали, что еще минута, две, три, и они примут участие в параде, который будет идти перед лицом Господа Бога. Ну что ж, вот героическую страницу мы закрываем. Начинается страница гораздо более печальная. А конец 1920 года, отступление белых частей на территорию Крымского полуострова и эвакуация их из Крыма. Надо отдать должное, что эта эвакуация была не новороссийская, она была хорошо организована. По разным подсчетам вывезли от 150 до 170 тысяч человек. Из них не так уж много военных людей, очень большое количество гражданских беженцев, которых ожидала на территории Советской России смерть. Вывезли и дроздовцев. Дорогие радиослушатели, порадуйтесь. Вот это действительно светлое. Люди должны были умереть, они остались живы. Порадуйте за них.
Исторический час на радио «Вера».
Я с добрым чувством говорю сейчас. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Александрович Залесский. Мы говорим о судьбе генерала Витковского, и мы с ним оба сейчас улыбаемся. Они остались живы. Бог подарил им еще одну жизнь, хотя ее, скорее всего, без воли его не должно было быть.
Да, и, значит, оказавшись в Галлиполе, Витковский принял командование первой пехотной дивизии. То есть это вот с той самой дивизии, в которую в Галлиполе были сведены все цветные части.
Тут уточним, Галлиполе – это лагерь на турецкой территории, куда основные силы Белой армии перешли. Ну, да. Не все, но лучшие.
Лучшие. Да, и там еще на Лемносе были, в других местах. Но вот добровольцы, элита белого движения, они оказались как раз в Галлиполе. И вот все они свелись в дивизию, и дроздовцы в том числе. И вот эту дивизию и возглавил Витковский, став самым первым заместителем генерала Кутепова, который принял командование первым армейским корпусом, куда тоже все, значит, сошлись, и он стал еще начальником лагерного сбора. Вот. Ну, то есть, вот, скажем так, он стал одним из главных руководителей вот этой вот галлиполийской эмиграции. Вот. И он заменял Кутепова, если тот болел или там отсутствовал, он его как раз заменял на посту командира корпуса. И в августе 21 года он был назначен командиром так называемой первой группы. Ну, корпус просто нельзя называть корпус, да, потому что как-то, ну, это вызывает определенные сомнения у руководителей стран, на территории которой он находится. И это как раз была та самая группа, то есть это был части первого армейского корпуса, которые по договоренности союзников отправлялись в Болгарию. То есть из турецкого, ну, сидения они приехали в Болгарию. Ну, надо сказать, что в Болгарии наши войска и наши эмигранты попали в достаточно тяжелое положение.
Болгария сама была бедна.
Да, она бы не пустила туда белые части. Вот, но была вынуждена это сделать под давлением, в том числе, союзников, ну, победителей. Дело в том, что в Болгарии находилось власти правительство Радославова, который... Оно было достаточно социалистическим, и вот кого она не хотела видеть, так это монархистов белых.
Там ко всему еще то, что война ведь, она разорила Балканы, да. И приходят люди, которых социалисты видеть не хотят, да еще ко всему сложно найти средства, чтобы их прокормить.
Ну да, ну тут в данном случае большую роль играла политика, потому что болгарское правительство развернуло, в общем, кампанию, ну, если не террора, то, в общем, преследований. Начались аресты, часть офицеров была выслана, депортирована из Болгарии, в том числе как раз Кутепов, Везмитинов, Шатилов, Витковский остался там, но ему тоже светило, скорее, депортация и арест. Но тут, в июне 23-го года, в Болгарии произошел военный переворот. И социалистов выперли, сказать, далеко, посадили по тюрьмам, и к власти пришло национально ориентированное правительство Цанкова, которая, увидев то, что происходит в Болгарии, который был навязан в том числе очередной мирный договор, который резко сокращал болгарские вооруженные силы, они подумали, оп, а ведь есть люди, которых можно использовать как в качестве кадров для вооруженных сил, и не Болгария.
И есть еще фокус, что их можно записать не в войска, а, скажем, в пограничную стражу.
Да, в пограничную стражу, там это называл не строевые роты. Вот. И именно Витковский вместе с генералом Туркулом начали формирование этих нестроевых рот. То есть это были русские солдаты и офицеры, которые одевали, на которых надевали некую болгарскую форму, и они не были служащими армиями, а были, так сказать, там, где-то там стояли. Ополчение некое такое. Как выяснилось, такое ополчение было чрезвычайно нужно для Болгарии. Витковский, кстати, был назначен сразу же, после того, как Цанков пришел к власти, он был назначен начальником группы добровольческой армии в Болгарии. То есть, ну, фактически командующим всеми белыми частями на территории Болгарии. Уже в июле 23-го года он как раз был официально преобразован в первый армейский корпус. То есть, ну, в системе белого движения. И в сентябре 23-го года болгарские коммунисты предприняли попытку поднять восстание, которое нестроевые роты Витковского успешно подавили, расплатившись с правительством Цанкова за все.
Ну, это из области руки-то помнят.
Да. Вот. Сам Витковский уже через, там, ну, через 3 года, в июне 26-го года, переехал во Францию, в Париж, где в ноябре 37-го года возглавил первый французский отдел РОВСа. То есть ему подчинялись все белые организации на территории Франции.
Ну, не будем торопиться. Да. Прежде всего, РОВС, Русский общий воинский союз, да. То есть, условно говоря, это организация бывших ветеранов гражданской войны в условиях мирного времени. Они уже не армия, но они думают о том, что история может еще сделать какой-то поворот, при котором они понадобятся как боевая сила, и организованность терять не желают. А вот второй момент. 3 года, с 23 по 26. Что-то ведь происходило в Болгарии, что заставило Витковского уехать.
Ну, Болгария стремительно, стремительными темпами, скажем так, менялась. Но, кстати, одно из самых важных, то, что... Вот вы сегодня уже говорили, возникло то, что надо было быть благодарными. А и дроздовцы в очередной раз, и Витковский в очередной раз встретился вот с этой загадкой. То есть тебе должны быть благодарны, а тебе не хотят быть благодарными. И ты становишься обузой. То есть болгарское руководство, увидев то, как эффективно и быстро, и резко, и вот, ну, скажем так, удобно действуют белые войска, предположила, что, возможно, они могут ей создать им опасность.
Ну да, не делай добра, и зла не схлопочешь.
Вот, да, вот. И поэтому началось постепенное выдавливание из Болгарии белой эмиграции. Тем более, что, ну, по большому счету, Болгария действительно была разорена, и постепенно происходил отток в более благополучные страны, в Германию, во Францию. Тем более, что во Франции была достаточно сильная белая эмиграция, и, кстати, во Франции находился центр РОВСа. Там находился председатель РОВСа, там находился, естественно, его штаб, и первый французский отдел – это, ну, скажем так, это очень серьезная организация, это, можно сказать, костяк, это ядро Русского общевоенского союза.
Ну что ж, возглавляет на тот момент, по-моему, генерал Кутепов.
Да, Кутепов. Да.
Бывший начальник Витковского еще по наступлению на Москву. И Кутепов, я думаю, рад тому, что ему достался отважный, проверенный и благородный по натуре своей кадр.
Да, тем более, что заметим, что в 37-м году он возглавил отдел, а в 27-м году, то еще за 10 лет до этого, он тоже во многом благодаря поддержке Кутепова, он стал председателем общества галлиполийцев. То есть вот тех, ну, а кто там станет, если главным командиром на Галлиполе был Кутепов, а его заместителем, начальником сбора Витковский? Ну, понятно, что, конечно же, Витковский. Вот, и Витковский, в общем и целом, взял на себя крайне тяжелую роль организации и поддержание связей между различными организациями РОВСа, между различными полковыми объединениями, обществами и так далее. Вот. И все это он возглавлял даже первую половину Второй мировой войны.
Ну что ж, он прожил очень долгий век. Ушел из жизни глава РОВСа Кутепов, ушел из жизни глава РОВСа Миллер. Это все жертвы террора советских спецслужб.
Ушел в отставку из-за скандала с его сыном, советским разведчиком, генерал Архангельский. Нет, генерал Абрамов.
Генерал Абрамов.
Генерал Абрамов.
Сам честный человек, безусловно.
Да, абсолютно честный.
И вот Витковский остался одним из самых авторитетных деятелей белого движения, но уж не так много-то ему осталось жить.
Ну, нет, жить-то ему осталось как раз много. Вот. Еще с ним связано события, которые произошли с началом Второй мировой войны. Дело в том, что когда началась Вторая мировая война, и, ну, как мы знаем, в сентябре 39-го года, а в мае Германия атаковала Францию, то к Витковскому сразу же, как наиболее авторитетному человеку во французском белом движении, обратились бесконечное количество общественных деятелей, которые стали призывать его, чтобы он объявил всеобщую мобилизацию РОВСа в ряды французской армии, чтобы вместе с ними защищаться от немцев. Вот тогда-то как раз Витковский и сказал свою великую фразу, что русская кровь может быть пролита только за русское дело. И он категорически отказался принимать какое-либо участие и бросать своих, в том числе дроздовцев, вот в этот пожар новой войны. Причем, когда немцы захватили Париж, Витковский остался, естественно, в Париже, надо сказать, что его даже сначала отстранили от должности, не от должности, а от работы немцы. Почему? Он проявлял слишком большой антисоветский настрой, а тогда все-таки действовал договор о ненападении с Советским Союзом. Вот. А вот когда началась война, нацисты напали на Советский Союз, то, соответственно, они предложили Витковскому начать вербовку белых в состав подразделения немецкой армии. И вот тогда Витковский заявил, что он не видит никаких перспектив в этом освободительном походе против большевиков, и он опять-таки категорически выступил против того, чтобы его подчиненные проливали кровь за Германию на территории России.
То есть он отказался сотрудничать?
Категорически.
Ну что же?
Сразу скажу, слухи, что он воевал в рядах русского корпуса, это необоснованно. Но такие слухи ходили, поскольку личность Витковского всегда привлекала внимание русской эмиграции, и как бы сказать, вот идите в русский корпус, там сам Витковский. Ну, так сказать,
поэтому... А он там не был.
А он там не был, да.
Ну что ж, рыцарь остается рыцарем до конца. У него ничего не осталось, ни званий, потому что нет страны, которая ему их давала, ни орденов, которые есть не более чем память, ни военной власти. У него есть ответственность за тех, кто ему доверился.
Да. И ну, он ее поддерживал долго очень.
И он их не продал.
Никогда.
Не отдал никому.
Нет. В июне 50-го он уехал в Соединенные Штаты из Франции. Там были свои проблемы. Все-таки он как бы был начальником РОВСа в первые годы войны, и французское общество это не очень одобрило. И во Франции в 54-м, и, кстати, тогда же в 50-м году, он сразу же возглавил североамериканский отдел РОВС. А в марте 54-го он стал помощником начальника РОВС и вторым заместителем начальника РОВС. То есть вот все это время последующее он всегда нес ответственность за своих подчиненных, которых в свое время вывозил из Советской России. И в конце концов он написал книгу воспоминаний и скончался, наш герой, в возрасте 92 лет. Он прожил огромную, долгую жизнь.
Когда?
Умер он 18 января 1978 года в Пало-Альто и был погребен на сербском кладбище в пригороде Сан-Франциско.
На православном кладбище.
Сербском православном кладбище.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы напомнить вот что. Воюют моторы, воюют самолеты, танки, пушки, пулеметы, все, что может стрелять, ездить, давить, бомбить. Но в сердце всего этого люди. И если на войне оказывается рыцарь, и в сердце у него вера и честь, то он останется рыцарем среди всех этих механизмов. И люди пойдут за ним. Он может быть не блистательным тактиком, но он может обладать свойством чрезвычайно ценным для военачальника, а уж в нынешних условиях просто бесконечно ценным. Ему будут верить, и он не станет продавать тех, кто ему доверился. Благодарю вас за внимание. Давайте скажем спасибо Константину Александровичу Залесскому, и мы с ним скажем вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».